Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Власти и оппозиция Сирии обвиняют друг друга в проведении химической атаки. В Каире арестован духовный лидер братьев-мусульман. Почему СМИ Китая замалчивают число жертв наводнения? Сирийская оппозиция и власти продолжают обвинять друг друга в проведении химической атаки в пригороде Дамаска. По разным оценкам, в результате использования химического вещества погибло от 500 до 1300 человек.
Власти Сирии заявляют, что не использовали химическое оружие против сирийцев. Они также обвиняют повстанцев в том, что утверждения в их адрес были сфабрикованы. Тем временем международное сообщество, включая Францию, Великобританию и Совет Безопасности ООН, призвали немедленно расследовать последний инцидент с газовой атакой. Как утверждают представители сирийской оппозиции, утром в среду на пригород Дамаска упало несколько баллистических ракет, в которых содержался смертоносный газ. Сообщения о количестве погибших очень разнятся. Согласно разным источникам, их от 500 до 1300. В социальных сетях появилось любительское видео, на котором можно увидеть тела погибших без видимых увечий, среди которых много детей. Инцидент произошел как раз в тот момент, когда в Сирию прибыла группа по расследованию от ООН, которая должна проверить, применяется ли в ходе конфликта химическое оружие. Теперь же США призывают сирийские власти обеспечить группе полный доступ на территории, где была совершена предполагаемая химическая атака. Если подозрения подтвердятся, то подобный инцидент станет самым смертоносным за десятилетия. Сирия является одной из немногих стран, которая не подписала международное соглашение о запрете химического оружия. Как предполагается, у правительства страны имеются незадекларированные запасы горчичного газа, зарина и ВИ-газа нервно-паралитического действия.
Страны ЕС приняли единую позицию в отношении Египта. Согласно ей, все поставки в страну вооружения будут приостановлены. Между тем, египетская армия продолжает аресты лидеров братьев-мусульман.
В ночь на вторник египетская армия арестовала духовного лидера братьев-мусульман Мохаммеда Бади. Во время задержания он находился в квартире в пригороде Каира. Ордер на арест его, а также других соратников отстраненного от власти президента Мохаммеда Мурси, был выдан властями Египта еще в конце июля. С того времени Бади находился в бегах. За несколько дней до задержания во время стычек с полицией в Каире погиб сын Бади Амар. Мохаммеду Бади были выдвинуты обвинения в подстрекательстве к насилию и убийствам. Суд над ним, а также другими сторонниками Мурси состоится 25 августа. На данный момент в Египте объявлен трехдневный траур по 25 полицейским, которые были убиты в понедельник на Синайском полуострове исламистскими боевиками. Кроме этого, в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность проявлением насилия с обеих сторон. Он осудил нападения на полицейские участки и поджоги христианских церквей со стороны братьев-мусульман, а также гибель 36 заключенных, которые были сторонниками Мурси и которые предположительно погибли во время неудачной попытки побега. Начиная со среды, в Египте уже погибло почти 900 человек, включая 100 военных. Это произошло в результате стычек между братьями-мусульманами и военными, которые начались после того, как 14 августа армия начала разгон сидячих демонстраций в Каире. На данный момент власти Египта рассматривают возможность запрета деятельности братьев-мусульман на территории страны.
В США объявлен приговор рядовому Брэдли Мэннингу. Его признали виновным в раскрытии сотен тысяч военных секретных документов и приговорили к 35 годам лишения свободы.
Десятки сторонников Брэдли Мэннинга собрались вечером в среду возле Белого дома. Они призвали Барака Обаму отменить приговор 25-летнему солдату и освободить его. Ранее в тот же день Мэннинга приговорили к 35 годам тюремного заключения за передачу WikiLeaks более 700 тысяч секретных военных документов, включая запись с расстрелом мирных иракцев американскими военными. В общей сложности бывшему специалисту по анализу разведывательных данных было предъявлено более 20 обвинений. Максимальным наказанием за одно из них являлась смертная казнь. Военные прокуроры требовали для Мэннинга 60-летнего тюремного заключения. Это дело вызвало в США большой общественный резонанс. Многие выступили в защиту солдата.
Мы здесь из солидарности с Брэдли Мэннингом, которого сегодня приговорили к 35 годам в тюрьме за раскрытие военных преступлений. Мы также хотим обратиться к Бараку Обаме.
Адвокаты Мэннинга говорят, что согласно правилам условно-досрочного освобождения в военных тюрьмах, он сможет выйти на свободу уже через 7 лет. Кроме этого, срок американского военного уже был сокращен по причине того, что несколько месяцев он провел в заключении без предъявления обвинений, а также из-за плохих условий содержания под стражей. Напомним, на прошлой неделе Мэннинг впервые выступил с публичным обращением. Он выразил сожаление, что своими действиями нанес ущерб американцам и своей стране. По мнению обвинения, рядовой собирал секретные документы в погоне за славой.
Наводнения, обрушившиеся недавно на несколько провинций Китая, привели к многочисленным жертвам. Однако данные местных жителей сильно разнятся с теми, которые сообщают государственные СМИ.
Четыре китайских провинции, включая Гуандун, недавно пострадали от проливных дождей. Многие населенные пункты остаются затопленными, а люди не могут выбраться из своих домов. В некоторых регионах нет питьевой воды, электроэнергии и питания. Местные жители жалуются, что власти не предоставляют им помощь, а СМИ умалчивают об их положении. Данные о жертвах сильно разнятся. В то время как государственные телеканалы сообщают о нескольких десятках погибших, интернет-пользователи пишут, что жертв сотни. На юг Китая обрушился тайфун Утор, принеся наводнение. По некоторым данным, более 4 миллионов человек в 18 городах провинции Гуандун были затронуты стихией, а прямой экономический урон составил 800 миллионов долларов.
Вода отступает очень медленно. В некоторых районах ее уровень почти с человеческий рост. Водохранилище вверх по течению постоянно спускает воду, чтобы там вода была на безопасном уровне.
В районе Чаонань провинции Гуандун в местной реке обрушились берега. Кроме этого, многие дома были затоплены водами Южно-Китайского моря. Некоторые деревенские жители более 50 часов провели в своих домах, не имея возможности выбраться. При этом государственные СМИ их ситуацию не осветили, спасатели не приехали, и людям ничего не оставалось, кроме как спасать друг друга самостоятельно.
Здесь по меньшей мере 6 деревень были затоплены. Местные чиновники не решаются сообщать об этом высшему руководству, потому что боятся лишиться должностей. Мы не видели здесь ни журналистов, ни кого-то другого.
Одна из жительниц китайской провинции Хунань рассказала, что ее дети отправились к соседям, но из-за наводнения не смогли вернуться.
Дом соседа был затоплен, и мои дети остались там. В том доме сейчас 7 детей и 5 взрослых. У них нет ни еды, ни питьевой воды. Мы позвонили в службу спасения, но никто не хочет сюда приезжать.
Многие пользователи сети предполагают, что во время недавнего землетрясения СМИ так активно освещали эту тему, поскольку это было природное бедствие. Между тем, наводнения, а особенно оползни, во многих случаях являются результатом плохого управления, поэтому режим не торопится о них сообщать. 16 августа сильный дождь также обрушился на уезд Цингуань в провинции Ляонин. Он привел к наводнениям и оползням. Ситуация там остается критической. Пользователи пишут, что в городском округе Нанкоцян прорвало дамбу. В результате погибло около 600 человек. Несколько деревень практически смыло с лица земли. Однако информация об этом инциденте блокируется, и спасательные операции не проводятся.
В городском округе Хунтушань дома высотные, затоплены только первые этажи. А вот рядом городской округ Нанькоцянь. Я слышал, что там погибло несколько сотен человек.
В Нанькоцянь погибло около 500 человек. Мы ощущаем запах разлагающихся тел, надежды никакой. Больше мы оставаться там не смогли, ушли, пересекли несколько рек. Все произошло внезапно, никакого предупреждения не было.
При этом пользователи продолжают публиковать в сети обновленные данные. Один из них пишет, цитата, «По последним данным, погибших в Нанкуцань хоронят, если никто за ними не приходит. Там хаос и ужасный запах, исчезли дома и целые деревни, первые этажи зданий затоплены, тела людей свисают с деревьев». Конец цитаты. Еще один пользователь написал, цитата, «Этим вечером доступ в Нанкуцань был закрыт. На данный момент спасательные операции охватили только 20% пострадавших территорий. Было найдено уже несколько сотен тел погибших. Для чего они блокируют эту зону?» Конец цитаты. Между тем, государственные СМИ сообщают, что число погибших в результате наводнений в регионе составило 54 человека.
Первый президент Украины советует всем прочесть 9 комментариев о коммунистической партии. Это сборник статей, опубликованный в 2005 году, вызвал выход свыше 100 миллионов китайцев из рядов партийных организаций. В книге разоблачается идеология Компартии на примере истории коммунистической партии Китая.
Первый президент Украины Леонид Кравчук провел пресс-конференцию, приуроченную к Дню независимости. В конце он посоветовал всем прочесть книгу «9 комментариев о коммунистической партии».
Это приговор для коммунистической идеологии и коммунистической партии в общем. Хотя там в центре китайская коммунистическая партия. Когда прочитали эту книгу в Китае, 63 миллиона китайских коммунистов сложило партбилеты. Вот какое влияние имела эта книга.
С момента публикации этой книги в 2004 году из рядов Компартии Китая и ее дочерних организаций вышло почти 150 миллионов китайцев по всему миру, и эта цифра продолжает расти. Свои заявления они публикуют на сайте издания The Epoch Times, которое и выпустило 9 комментариев о коммунистической партии. Это исторические хроники, в которых разоблачается идеология коммунизма. Материал основан на событиях и свидетельствах как конкретных людей, так и целых государств. Книга переведена на 23 языка, и ее часто сравнивают с «Черной книгой коммунизма», первым справочным изданием о преступлениях коммунизма во всем мире. Ранее Леонид Кравчук признавался журналистам, что часто перечитывает 9 комментариев о коммунистической партии.
Для меня это не просто теория.
Для меня это не просто теория. Когда я читал эту книгу, я видел соответствующие действия Коммунистической партии Советского Союза на практике. Это и обман людей, и неправда, и полуправда. Возьмите Карибский кризис и ситуацию с Чернобылем. Все было построено на обмане людей, на неточностях, на полуправде. И сколько жертв понесла Украина, и голодомор, и репрессии. Это все результат деятельности Коммунистической партии.
Обдурювання людей, неточності, напівправді. І скільки жертв, скільки всього понесла країна, Україна, голодомори, репресії. Це все результати діяльності комуністичної партії.
1 декабря 1991 года Леонид Кравчук был избран президентом України. На этом посту он пробыл до 1994 года. НТД, Київ, Україна.
В Испании на туристическом острове Мальорка горят леса. Огонь уже уничтожил сотни гектаров растительности. Десятки местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Около 170 человек пришлось эвакуировать в ночь на среду после того, как на популярном среди туристов испанском острове Мальорка вспыхнули лесные пожары. Огнем охвачена северо-восточная часть курорта. По сообщениям местных СМИ, ночью пожар был настолько интенсивным, что его можно было увидеть даже с соседнего острова Минорка. На борьбу с огненной стихией были направлены бригады пожарных, а также 8 самолетов. Кроме этого, на место пожара отправили 40 представителей военной службы по чрезвычайным ситуациям. Стихия уже уничтожила более 450 гектаров лесов и кустарников природного парка в Леванте. Местные власти сообщают, что на данный момент 75% пожара локализовано. О его причинах пока не сообщается. За это лето это второй крупный пожар на острове. Так, в конце июня огонь уничтожил несколько тысяч гектаров лесов на юго-западе курорта. При этом пришлось эвакуировать целый город. Распространению огня способствует ветреная и сухая погода, установившаяся этим летом в Испании.
Далее в выпуске. Филиппинцы устраняют последствия наводнения. Рождение новой звезды удалось заснять. Первое интервью после рождения сына. Принц Уильям рассказывает о своих ощущениях. Огромных чудо-птиц показали в Киеве. Филиппины восстанавливаются после смертоносного наводнения. Ливни ослабли, вода начала спадать, и теперь страна подсчитывает ущерб.
По данным, на четверг наводнение на Филиппинах унесло жизни 16 человек. Сейчас разгул стихии пошел на спад. Муссоны, которые длятся здесь с июня по сентябрь, были усилены тропическим штормом Трами и принесли в Манилу и близлежащие провинции проливные дожди. За последние 4 дня от наводнения пострадало более 1 000 000 человек. В четверг метеобюро отменило предупреждение о ливнях, однако небольшие дожди все еще будут идти. Когда вижу, что небо темнеет, всегда становится страшно, потому что вода может подняться. Тем временем в сильно пострадавшей провинции Пампанга, в 80 километрах от столицы, несколько населенных пунктов, находящихся в низинах, по-прежнему стоят в воде по пояс.
Мы молимся, чтобы погода улучшилась и дождь прекратился, и жители деревни наконец-то смогли вздохнуть спокойно. Некоторые даже есть не могут, настолько переживают за свои затопленные дома.
В самой Маниле начались очистные работы. Ключевые автомагистрали очищают от принесенных водой мусора и грязи. Вода в местной реке Марикина в среду поднялась до 19 метров и еще не спала до безопасного уровня в 13 метров. Таким образом, около 600 семей продолжают оставаться в эвакуационном центре.
Мы не уговариваем их возвращаться, потому что вода в реке по-прежнему на уровне 16,5 метров, и для них это все еще небезопасно.
По оценкам филиппинских властей, инфраструктуре и сельскому хозяйству нанесен ущерб в размере 79 миллионов песо, это 1,8 миллиона долларов. Наводнения на Филиппинах не редкость, они часто несут разрушения и человеческие жертвы. За год на страну обычно обрушивается около 20 тайфунов.
Уровень воды в Амуре превысил отметку в 7 метров. В Хабаровске уже началась эвакуация местных жителей. Однако, как говорят власти, до массовой эвакуации дойдет только в случае, если вода поднимется до отметки в 7,8 метра. Как ожидается, критической отметки она может достичь в выходные, после чего пойдет на спад. Между тем, в Амурской области от наводнения спасли медведей. Животные не дикие, их содержали в вольере на одной из турбаз под Благовещенском. Двух косолапых вывезли вертолетом, чтобы они не утонули.
От наводнений на российском Дальнем Востоке спасают не только людей, но и животных. Так, в понедельник с турбазы под Благовещенском МЧС вывозило бурых медведей. Для спецоперации были выделены 2 вертолета. 2 медведя проживали на этой базе в вольерах уже несколько лет. Ранее их выкупили у Ивановского зоопарка, когда у того не стало денег на их содержание. Сотрудники МЧС обнаружили мишек несколько дней назад при патрулировании затопленных территорий. Было принято решение эвакуировать животных, поскольку вода находилась от них в 1,5 метрах и продолжала пребывать. Когда операция началась, клетка уже была частично затоплена. Медведям сначала ввели успокоительное, после чего транспортировали клетку в безопасное место, прицепив ее к вертолету.
Бог робот, есть! Красавчик! Ура!
Мишки спецоперацию перенесли хорошо. В новом вольере они будут жить до окончания наводнений. Напомним, наводнения, охватившие Амурскую и Еврейскую области, а также Хабаровский край, стали самыми сильными за последние 140 лет. Их вызвали непрекращающиеся проливные дожди. В то время как в Амурской области наводнение постепенно пошло на спад, в Хабаровской все только начинается. Как ожидается, уровень воды в Амуре в районе Хабаровска достигнет 7,5 метров. Спасатели эвакуировали уже 20 тысяч человек, и операции продолжаются. Впрочем, как сообщают российские СМИ, многие жители отказываются покидать свои дома, несмотря на риск.
Да, ну не поеду я.
Почему?
Да не хочу я.
В Сеуле начала работу комиссия ООН, которая расследует инциденты нарушения прав человека в Северной Корее. На заседании выступил один из тех, кто пережил все ужасы северокорейских лагерей.
Во вторник в Южной Корее начались слушания Следственной комиссии ООН по вопросам прав человека в КНДР. На заседании выступили так называемые перебежчики из Северной Кореи. Они рассказали о притеснениях, которые им пришлось пережить на родине. Син Дон Хёк родился в тюрьме номер 14. Он был вынужден наблюдать за казнью своей матери и брата. По его мнению, нынешняя комиссия – единственная надежда для жителей Северной Кореи восстановить свои права.
Жители Северной Кореи не могут выступить с оружием, как в Ливии и Сирии. Лично я считаю, что комиссия – это первая и последняя надежда.
Во время слушания Син продемонстрировал присутствовавшим свою правую руку без среднего пальца. Его приказал отрезать тюремный охранник после того, как Син случайно уронил швейную машинку. Мужчина также продемонстрировал снимки тюрьмы, в которой это произошло, со спутника.
Я думал, что меня публично казнят или что отрежут запястье или ногу. Так что я был очень благодарен за то, что отрезали только один палец.
По оценкам перебежчиков, на данный момент в северокорейских лагерях содержится от 150 до 200 тысяч человек. Очень часто они подвергаются физическому насилию или рабскому труду. Как ожидается, комиссия соберет данные в Сеуле, а потом отправится в Токио, где поднимет вопрос похищения японских граждан со стороны КНДР. На сегодняшний день Северная Корея является одной из самых закрытых стран в мире. Ее бессменная династия Кимов правит уже не одно десятилетие. При этом экономика КНДР находится в плачевном состоянии. А население страдает от голода.
В Бразилии начали продажу билетов на чемпионат мира по футболу. Пока можно только подать заявку. Розыгрыш билетов пройдет через полтора месяца.
В Бразилии официально началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу 2014 года. При этом стадион открытия игр в Сан-Паулу по-прежнему недостроен. Чемпионат начнется 12 июня и пройдет в 12 городах Бразилии. Финал состоится 13 июля на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. В понедельник строящийся объект в Сан-Паулу, на который было выделено 340 миллионов долларов, посетил генеральный секретарь ФИФА. Как ожидается, этот стадион будет вмещать 48 тысяч человек и разместит еще 20 тысяч дополнительных мест на время чемпионата. А его экран будет даже больше, чем знаменитое табло на стадионе в Техасе. Недостроенными либо в процессе реконструкции также остаются еще 6 стадионов в 6 принимающих городах. Согласно требованиям ФИФА, они должны быть закончены к декабрю этого года. Продавать билеты будут по результатам розыгрыша.
Вам не нужно торопиться. Вы можете подавать свои заявки еще полтора месяца, до 10 октября. После этого будет лотерея. Она состоится после 10 октября. После этого мы увидим, кому повезет получить билет.
На сайте FIFA, где проходит продажа, сообщили, что в этом году купить и распечатать билет можно будет дома. В кассы ехать уже не потребуется. Стоимость самых дорогих билетов составит 990 долларов, самых дешевых – 90. Для первого этапа продаж был выделен 1 000 000 билетов. Всего, как ожидается, будет продано 3 миллиона билетов, плюс еще 500 тысяч будет выделено для бразильцев со скидками. Например, пенсионеры, студенты и живущие на пособие смогут приобрести билеты на групповые турниры по 15 долларов. Ну а строителям, которые возводят стадион, уже пообещали, что они смогут посетить игры бесплатно. До чемпионата остается чуть менее 300 дней.
Фотографии рождения новой звезды получили в Чилийской обсерватории. Как отмечается, они были сделаны с беспрецедентной точностью.
Астрономы в Чили сняли на видео рождение новой звезды. Энергетическая вспышка, состоящая из светящегося газа, находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Такая туманность называется объектом Хербига-Аро. Она образуется в результате взаимодействия газа, выброшенного новой звездой, с близлежащими облаками пыли и газа. При этом скорость такого выброса может достигать 1 000 000 километров в час. Снимки были сделаны телескопом ALMA, расположенным в чилийской пустыне Атакама. Как отмечают в Европейской Южной обсерватории, кадры такой точности были сделаны впервые в истории. Теперь перед астрономами стоит задача более детально исследовать процесс формирования звезд. Развитие подобных туманностей происходит буквально на глазах, то есть каждые несколько лет можно видеть определенные изменения. Что же касается максимального срока жизни таких образований, он составляет в среднем несколько тысяч лет.
Принц Уильям в интервью CNN рассказал о том, как меняет цену подгузники, а также о своих первых впечатлениях о роли молодого отца.
Принц Уильям дал первое интервью с того момента, как стал отцом. Он рассказал CNN о том, через какие эмоциональные всплески ему приходится проходить в последнее время. Например, своего сына он описывает как проказника и маленького боксера.
Он постоянно извивается, выкручивается и не хочет спать. Это, конечно, немного проблематично.
Уильям также сказал, что стал первым, кто надел принцу Джорджу подгузник, и что малышу эта процедура почему-то очень нравится.
Ему нравится, когда ему меняют подгузники, и первый подгузник надел я. Да, это была большая честь.
На вопрос журналиста о том, понравилось ли ему и Кейт стоять перед десятками телекамер на второй день после рождения сына, Уильям ответил утвердительно.
Я был на таком подъеме и тоже чувствовал Кейт по поводу Джорджа. Мы были счастливы показать его всем желающим. Молодые родители знают, какая это радость показать своего малыша всем и подчеркнуть, что он самый лучший и так далее.
Уильям также добавил, что устанавливать корзинку сына в машину тренировался заранее, поскольку очень переживал, что у него что-то не получится. К счастью, корзинка успешно закрепилась, дверь закрылась и машина не заглохла, когда принц повез свою семью домой. Впрочем, герцог говорит, что уже подумывает о том, чтобы вернуться на работу в качестве пилота спасательного вертолета.
Я на самом деле думаю вернуться к работе. Да, и хоть немного отоспаться.
Кроме этого, совсем недавно молодая семья показала свои первые фотографии с прибавлением.
В Киев со всей Украины съезжаются гигантские расписанные петухи. Эти скульптуры подготовили несколько городов для участия в праздничном параде на День независимости. Наши корреспонденты оценили чудо птиц.
Чудо птиц представили в Киеве. На территории музейного комплекса «Мистецький арсенал» расположились огромные расписанные петухи. Их разрисовывали в разных городах Украины, и на День независимости они пройдут вместе с парадом вышиванок по центру столицы.
У нас на День независимости приезжает 20 мест.
На День независимости приезжает 20 городов, и каждая чудо-птица была расписана в соответствии с символикой и колористикой того города. Таким образом, они представят свой регион. За каждой из этих птиц будет идти делегация того города, который ее представляет.
Представить таким чином свой регион. Тобто за каждой из цих птахів буде йти делегація того міста, з якого представлена ця дива птаха.
Вообще петух – это украинская такая любимая игрушка с давних времен. Это были и свистульки, и конфетки были в виде петушка.
Птицы высотой 3,5 метра изготовлены из стекловолокна и весят 80 килограммов. Каждый регион расписал их по-своему. Над некоторыми трудились мастера-художники. Роспись других создавали дети. Главное условие – рисунок должен представить тот регион, где была расписана птица с присущим ему узором.
Роза, которая символизирует солнце, потом виноград, который символизирует счастливую семью. Мак – это тот цветок, который как бы охраняет семью или человека.
В День независимости 24 августа выберут лучшую птицу, и в город-победитель отправятся все расписанные петушки, где и простоят целый год. NTD, Киев, Украина.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.